Глава 38. «Пойдемте в социалистический клуб», — сказал Бриссенден, ослабевший от кровохарканья, которое было с ним полчаса тому назад, второе за последние три дня. В его дрожащих руках был неизменный стакан виски. «А что мне там делать?» — спросил Мартин. «Посторонним разрешается брать слово, только не больше, чем на 5 минут», — сказал больной. «Вот вы и выступите. Скажете им, почему вы не социалист. Скажете им то, что вы думаете о них и об их этике, этике гетто. Бросьте им в лицо Ницше и заварите кашу. Им полезны такие споры, да и вам тоже. Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я умру. Только это может спасти вас в час разочарования в жизни, который, несомненно, наступит». «Не понимаю, как вы, именно вы, можете быть социалистом», — заметил Мартин. «Ведь вы ненавидите толпу. И правда, какое дело вам, эстету, до ее интересов и стремлений?» При этих словах Мартин сукоризной указал Бриссендену на виски. «Социализм, по-видимому, не спасает вас». «Я очень болен», — отвечал Бриссенден. «Вы — другое дело. Вы человек здоровый, у вас еще вся жизнь впереди, и вам надо иметь какую-нибудь цель в жизни. Вы удивляетесь, почему я социалист? Я вам скажу. Потому что социализм неизбежен, потому что современный строй сгнил и не может продержаться долго, потому что время вашего человека на коне прошло. Рабы не пойдут за ним. Рабов слишком много, и они не дадут ему сесть на коня. Все равно вы от них не уйдете и принуждены будете проглотить их рабскую мораль. Конечно, это не очень сладко, но тут уж ничего не поделаешь. Вы с вашими ницшеанскими идеями просто троглодит, Мартин. Что прошло, прошло. А тот, кто говорит, что все в истории повторяется, лжет. Вы правы. Я не люблю толпу, но как же быть? Человека на коне вам не дождаться, а я предпочту что угодно, только не власти трусливых буржуазных свиней. Идемте. Если я просижу здесь еще немножко, я напьюсь в стельку. А вы знаете, что говорит доктор? Впрочем, к черту доктора! Мне ужасно хочется оставить его в дураках. Был воскресный вечер, и небольшой зал Оклендского социалистического клуба был битком набит главным образом рабочими. Оратор, умный еврей, понравился Мартину, хотя все, что он говорил, было для него совершенно неприемлемо. Узкие плечи и впалая грудь оратора сразу изобличали в нем истинного сына гетто, и, глядя на него, Мартин ясно представил себе вечную войну жалких и слабых рабов против горсточки сильных мира сего, которые правили ими искренне и всегда будут править. Для Мартина в этом тщедушном человеке заключался великий символ. Это было воплощение несчастной массы хилых и неприспособленных людей, гибнущих по неизбежному биологическому закону на тернистых путях жизни. Они были обречены. Несмотря на их хитроумную философию и муравьиную склонность к коллективизму, природа отвергла их ради могучих и сильных людей. Природа отбирала лучшие свои сознания, и люди подражали ей, разводя породистых лошадей и редкостные растения. Конечно, творец мироздания мог придумать лучший метод, но людям этого мира уже приходится считаться с существующим порядком вещей. Разумеется, перед гибелью они могут извиваться и корчиться, как это делают социалисты, могут собираться и толковать о том, как уменьшить тяготы земного существования и перехитрить Вселенную. Так думал Мартин, и это же самое он высказал, когда Бриссенден наконец убедил его выступить и задать им жару. Он взошел на трибуну и, как было принято, обратился к председателю. Он заговорил сначала очень тихо, слегка запинаясь, стараясь привести в порядок все те мысли, которые нахлынули на него во время речи еврея. Каждому оратору на таких митингах предоставлялось 5 минут. Но когда истекли эти положенные 5 минут, Мартин только еще успел войти во вкус своей речи. Нападение его на социалистические доктрины только что развернулось, а так как он возбудил в слушателях большой интерес, то они единогласно потребовали у председателя продления срока. Они увидели в нем достойного противника и напряженно следили за каждым его словом. Мартин говорил с необычайным увлечением, не прибегая к околичностям и нападая на рабскую мораль, прямо указывая, что под рабами он разумеет именно своих слушателей. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и прославлял биологический закон мирового развития. Итак, резюмировал он свою речь, государство не может существовать, если оно состоит только из рабов. Основной закон эволюции действует и здесь. В борьбе за существование, как это мною сейчас было указано, выживает сильный и потомство сильного, а слабый и его потомство осуждены на гибель. И в результате этого процесса сила сильных увеличивается с каждым поколением. Вот что такое эволюция. Но вы рабы. Сознавать себя рабом неприятно, согласен. Вы рабы, мечтаете об обществе, не подчиняющемся великому закону эволюции. Вы хотите, чтобы хилые и неприспособленные не погибли. Вы хотите, чтобы слабые ели так же, как и сильные, и столько же, сколько им хочется. Вы хотите, чтобы слабые наравне с сильными вступали в брак и производили потомство. Каков же будет результат всего этого? Сила и жизнеспособность человечества не будет возрастать с каждым поколением. Напротив, она будет уменьшаться. Вот Немезида вашей рабской философии, ваше рабское общество, существующее лишь ради рабов, начнет постепенно слабеть и разрушаться, пока, наконец, совсем не погибнет. Помните, я исхожу из биологических законов, а не сентиментальной морали. Государство рабов существовать не может. Ну, а Соединенные Штаты, крикнул кто-то. Соединенные Штаты, возразил Мартин. 13 колоний изгнали своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе господами. Господ, управляющих с помощью меча, больше не было. Но рабы не могли оставаться без господ. И вот возник новый вид правителей – не смелые, благородные и сильные люди, а жалкие пауки, торгаши, ростовщики. И они снова сделали вас рабами, но не открыто по праву сильного, а незаметно, разными махинациями, хитростью, обманом и ложью. Они подкупили ваших судей, извратили ваши законы и подвергли ваших сыновей и дочерей гнету, перед которым побледнели все ужасы прямого рабства. 2 миллиона ваших детей трудятся сейчас под игом промышленной олигархии Соединенных Штатов. 10 миллионов рабов живут, не имея ни крова, ни хлеба. Нет, государство рабов не может существовать, ибо это противоречит биологическому закону эволюции. Как только организуется общество рабов, немедленно наступает упадок и вырождение. Вы отрицаете законы эволюции? Хорошо. Где же тот новый, другой закон, на который вы рассчитываете опереться? Формулируйте его. Или это уже сделано? Ну, тогда скажите мне его. Мартин сел на свое место под оглушительный шум всей аудитории. Множество людей повскакало со своих мест, требуя слова один за другим, с жаром и воодушевлением, усиленно жестикулируя и вызывая аплодисменты, они отражали атаку Мартина. Это было настоящее побоище, ожесточенная схватка идей. Многие из ораторов говорили на общие темы, но большинство непосредственно обращалось к Мартину. Они кидали ему новые и новые мысли, открывали перед ним не новые биологические законы, но новые возможности применения старых законов. Они слишком были увлечены, чтобы помнить о вежливости к председателю. Несколько раз пришлось останавливать их. Случилось, что на собрании присутствовал молодой репортер, истомившийся в погоне за сенсацией. Он не обладал ни умом, ни опытом, он обладал только бойкой развязностью газетчика. Он был слишком невежествен, чтобы следить за смыслом спора, но в нем жила твердая уверенность, что он стоит гораздо выше всех этих болтливых мняков из рабочего класса. К тому же он весьма уважал сильных мира сего, занимающих высокие посты и определяющих политику наций и газет. У него был даже свой идеал. Он мечтал стать первоклассным репортером, таким, который умеет из ничего сделать очень многое. Он так и не понял, о чем в сущности шел разговор. Да ему и не нужно было знать этого. Он руководствовался отдельными словами, вроде «революция». Как палеонтолог по одной найденной кости восстанавливает в представлении целый скелет, так и этот репортер мог воспроизвести целую речь по одному только запомнившемуся слову «революция». Он занялся этим в ту же ночь и занялся весьма успешно, а так как выступление Мартина наделало больше всего шума, то репортер решил вложить эту речь ему в уста, изобразив его анархистом, а его реакционный индивидуализм превратив в самый крайний красный социализм. Молодой репортер не был лишен литературного дара и очень живописно изобразил свирепых длинноволосых людей, неврастенников и дегенератов, потрясающих кулаками и издающих злобные возгласы под нестройный гул разъяренной толпы.